Друзья, я немножко переживаю о том, что у нас нет возможности сейчас во все обозначенные темы очень глубоко вникать. Хотя завтра мы планируется больше внимания уделить практике. Вот сегодня мы больше теоретической информации даем, а завтра на основании того, что мы говорили, больше будет практики. Вот. Но тем не менее, все равно мы идем довольно быстро по разным темам. Итак, друзья, мы рассмотрели с вами, что одна из вот таких вот важных тем – это тема Божьего наказания и Божьей милости. Увидели, как бы это соединение с Евангелием. Друзья, теперь давайте мы посмотрим на другой момент, совершенно другой. Это важный момент в том, что вот Евангелие как таковое, оно содержится не только в конкретных каких-то отрывках. Например, мы увидели с вами какие-то проблески Евангелия, мы с вами увидели в теме Измаила и Исаака. Мы увидели с вами Евангелие в книге Судей в Гафаниле, да? Если бы мы сейчас с вами рассматривали книгу Судей более объемно, то мы бы там тоже увидели Евангелие в разных очень аспектах. Вот. Но Евангелие, оно базируется, или оно видно, его видно не только в этих конкретных случаях, но и в очень масштабных событиях. Вы знаете, вот представьте себе, что, например, человек из космоса очень далеко видит Землю. Она очень красивая, потому что у нее есть атмосфера, она даже из космоса, если смотреть со стороны Луны, например, она красиво выглядит. Но по мере приближения меняется картина, но не ухудшается. Картина становится другой, но все равно красиво. Когда человек еще больше, он увидит облака, очень красиво. Еще ниже видит поля и моря, очень красиво. Еще ниже он увидит землю. Я не говорю о человеческом каком-то там мусорках, да, не про это речь, но о земле Богом созданной, все это красиво. Если он будет углубляться потом все меньше, опустится на уровень цветочка и будет рассматривать цветочек в отдельной своей, то это тоже очень красиво. Но если он залезет внутрь цветочка, и его строение тут очень тоже красиво. Вот сегодня мне показали одну видеокартинку, такую, ну, видео, как бы маленький сюжетик, очень маленький. Это при огромном увеличении показана кровь человека, и как в крови человека мы знаем, есть тромбоциты и лейкоциты. Тромбоциты – такие грузовики, которые возят кислород к разным частям тела человека, а лейкоциты – такие белые тельца, которые гоняются за микробами. И вот на видео, это потрясающе, я был поражен, на видео снято, как вот огромный, ну, по сравнению с микробом, огромный такой лейкоцит, вот такая масса, носится за этим микробом, понимаете, да? Вот микроб от него удирает фактически, а он за ним, вот это снято, тут вокруг какие-то тельца кровяные, все, а он за ним так, чук, да, реально, о, и съел. Понимаете? Кстати, интересно, что лейкоциты, когда они микробов съедают, они потом умирают сами по себе, и вот это образуется гной, вот это все как бы, вот это вот насчет этого. Друзья, когда в человеке какая-то ранка появляется, то наш костный мозг начинает вырабатывать просто армии лейкоцитов, которые несутся на место, где вот там какие-то микробы, и начинают все это пожирать. Поэтому одно из процессов воспаления в организме можно определить по увеличению лейкоцитов в крови. Вот, смотрите, лейкоцитов повыше, значит воспаление идет где-то. Друзья, вы знаете, это, конечно, это не с Луны смотреть на Землю. Это не из Луны смотреть на Землю. Это углубиться внутрь молекулы, внутрь крови человека. Друзья, ну это как красиво. Это так же красиво, как с Луны смотреть на всю Землю сразу. Хотя другая картина. Вот, друзья, вот то же самое Евангелие. Когда мы смотрим на всю Библию издалека, вот вся Библия издалека, там благая весть видна, во всей Библии благая весть видна. Приближаясь, в виде какие-то отдельные книги, мы тоже видим ту же самую красивую, благую евангельскую весть. Еще больше приближаясь, когда эта книга распадается на какие-то части, то в каждой части мы видим Евангелие. Когда эта часть распадается на отдельные события, то в каждом событии мы видим Евангелие. Понимаете, да? Это на каком бы уровне мы ни смотрели, на любом уровне мы видим Евангелие. Вот давайте мы посмотрим на Евангелие, которое сокрыто в Пятикнижии. Очень интересный момент, когда, мы же, по-моему, сегодня говорили об этом, когда богатый человек умер и был помещен в ад, то он предлагает Аврааму такое действие, чтобы Лазарь воскрес и явился братьям. Для чего? Чтобы братья уверовали. Вы помните, как отвечает Авраам? У них есть Моисей. Друзья, то есть, этот и пророки, этот богач переживает, чтобы его братья не пошли вот в это место мучения. То есть, чтобы они были спасены, другими словами, да? А чтобы спастись, нужно Евангелие. Без Евангелия спастись нельзя. А Авраам говорит, у них есть Моисей. То есть, фактически, читая Моисея, человек должен, в общем-то, прийти к идее спасения. Мы с вами уже раньше говорили на первых занятиях, что именно о спасении говорит Ветхий Завет. Давайте посмотрим очень обзорно на весь Ветхий, ну, на все Пятикнижие Моисея, на всю эту Тору или Тору, одинаковое звучание, так и так правильно. На всю эту книгу с высоты посмотрим. Здесь есть такая табличка. Друзья, книга «Бытие». Вот если ее, если взять одну важнейшую тему книги «Бытие», вот о чем эта тема? Какое самое главное, самое яркое событие произошло в это время в книге «Бытие»? Какое самое яркое событие? Тут два события, да. Вы знаете, как бы, сотворение мира – это очень важное событие. Но самое яркое событие в книге «Бытие» – это все-таки грехопадение человека. Оно изменило все. То есть, посмотрите, если бы, допустим, предположим, грехопадения не было бы человека. И другими словами, если бы вот из всей книги «Бытие», ну, кроме сотворения мира, любое действие убрать, какое событие произвело наиболее сильные потрясения вот в то время? Ну, это грехопадение. И изменение всего мироздания. Вот вообще все изменилось грехопадением. Весь мир поменялся. Да, друзья, грехопадение и рабство в грехе человека – это самая главная часть книги «Бытие». Так же, да, друзья? Книга «Исход». О чем книга «Исход»? Вообще, если очень коротко, о чем книга «Исход»? Она даже название «Исход». Выход или избавление. Избавление человека от этого, ну, какого-то рабства там определенного, да? То есть «Исход» – это его, ну, книга, как бы, цель книги «Исход» – вот показать, как народ Божий выходил из рабства египетского. В чем книга «Левит»? Вот если внимательно читать книгу «Левит». Друзья, книга «Левит», его основная задача – это освящение человека. То есть Бог, когда вывел народ израильский из Египта, он начинает ему говорить, а теперь вы должны очищаться. Вот так, вот так, вот так. Такие-то жертвы, такие-то это. Все для чистоты человека. Друзья, книга «Чисел», она, ее основная цель – показать определенный порядок и служение Богу. То есть Бог говорит… Кстати, друзья, книга «Чисел» – потрясающе интересная книга. И книга «Левит» тоже. Там открываются такие глубины… Я, когда изучал, друзья, я был поражен. Я столько лет читал Евангелие, Библию, я не догадывался о том, насколько там глубины сокрыты в этих книгах. Книга «Чисел», друзья, но все очень коротко. Мы, может быть, об этом поговорим, если будет время. Но если очень коротко, то книга «Левит» открывает Божий порядок. Он хочет навести в жизни человека порядок. Он говорит, прошу прощения, книга «Чисел». Он говорит, Бог, вот ты был в рабстве, потом ты освободился от этого рабства, теперь ты должен осветиться. Но теперь в твоей жизни должен вестись порядок. Служение должно быть совершаться вот таким образом. Если ты хочешь сделать вот это, то вот таким образом. Если вот это. И, друзья, и в книге «Чисел», знаете, мы можем обязательно об этом посмотрим, в книге «Чисел» показывается несколько восстаний Божьих против этого, восстаний человека против этого Божьего порядка. Что такое ропот вообще, друзья? Что такое ропот? Это несогласие с Божьим порядком. Бог говорит, вот так будет. Человек говорит, не так, не хочу. Хочу вот так. Это ропот. Друзья, в книге «Чисел» показано несколько периодов ропота человека. Ропот против против Божьей манны. Не хотим манны. Ропот против Божьего руководства. Ропот против Божьей заботы. Ропот против Божьего устройства. Друзья, вот прям серия ропотов идет. Вот книга «Чисел» – это два таких вот, ну, как бы две таких линии. С одной стороны, Бог утверждает свой порядок, с другой стороны, человек ропщит этот порядок. Итак, друзья, Бог в книге «Чисел» показывает, что Он имеет определенное понимание по вопросам жизни человека, служения человека и так далее. Он наводит в жизни человека порядок. Книга «Второзакония», друзья. Она так называется «Второзаконие». Почему? Это не другой закон, не второй закон, а это повторение того, что было сказано. Повторение всех путей, которыми прошли люди, повторение всех обетований, которые Бог обещал, повторение заповедей и законов, повторение всех порядков. Друзья, для чего нужно человеку повторение, как вы считаете? А? Потому что человек свойственно забывать. Так же, да? Друзья, давайте посмотрим еще раз вот на эту линию внизу. Грехопадение и рабство, избавление, освящение, порядок и повторение. Мы видим в этом Евангелие или нет? Братья, видим или нет? Конечно. Вот вся Тора, или Тора, вся она вот об этом. Вот оно, Евангелие Ветхого Завета. Вот Божий план спасения, реализованный человеческими символами, при помощи жертв, при помощи различных образов, при помощи и так далее. Вот, друзья, вот оно очевидно, оно показывается. Читая Евангелие, ты должен увидеть периоды. Периоды, которые проходят в жизни человека. Это период грехопадения, период избавления, период освящения, период наведения порядка и период, когда нужно повторять все. Друзья, теперь я бы предложил вам, когда мы увидели... Нет, еще прежде чем мы продолжим. Теперь, когда мы увидели вот книгу «Бытие» и увидели грехопадение человека и рабство человека, мы можем теперь рассматривать некоторые события внутри этой книги вот с учетом вот этой основной большой темы. И мы можем увидеть, например, друзья, вот как народ израильский оказался в египетском рабстве? Как он туда попал вообще? Голод. Вот смотрите, давайте мы посмотрим на такие значимые события, как народ израильский попал в рабство. Голод. Дальше что? Братья продают, до голода, братья продают Иосифа. Иосиф попадает в Египет. Иосиф, будучи в Египте верным человеком, оказывается наверху власти. Так, да? Ему открывает Бог, что будет голод. Он, будучи верным человеком, употребляет откровение Божие во благо народу. Через это братья узнают, что там есть хлеб, приходят. И таким образом приносят хлеб сначала в себе, а потом перемещаются в Египет и там остаются. Но они не в рабстве, их там любят. В рабстве они оказываются, когда Иосиф умирает, и восстает другой фараон, который не знал Иосифа. Они оказываются в рабстве. Друзья, вот может быть небольшое домашнее задание, сейчас нет времени на это. Вот мы увидели перечислили основные вехи, перемещение народа Божьего из свободы в рабство египетское. Друзья, это вехи, конечно, Иосиф говорит, я был послан сюда Богом. Но, друзья, мы понимаем, что, в общем-то, предательство братьев, это же не было духовным действием, так скажем. Это не было благословением, которое... То есть, как хорошо, что братья так поступили. Какие они молодцы. Давайте будем пример с этого брать. То есть, Бог употребил вот эти действования во славу и во спасение, но, в общем-то, мы не можем брать от этого положительные примеры для себя. Так же, да, друзья? И вот смотрите, когда мы рассмотрим вот эти вехи, вот когда вот народ израильский был свободен, а потом он оказался в рабстве и делал кирпичи на евреев, вот когда мы рассмотрим вот эти вехи, мы увидим, что, друзья, именно так человек попадает в рабство. Вот именно по такому пути он идет туда. Друзья, мир, который предлагает тебе сначала лучшую землю Гесем, потом он говорит, что ты будешь делать в этой земле Гесем кирпичи и будешь рабом. А туда человек приходит, потому что он нуждается в пище. Вот я нуждаюсь в пище, куда я пойду? На поля Мавицкие, так же, да? Друзья, эта же история повторяется в книге Руфь, так же, да? Был голод в земле, в городе, да? И они пошли на поля Моавитские. На полях Моавитских их постигло что? Их постигло то же самое. Умерли оба сына. Друзья, и так далее. То есть, посмотрите, книгу Бытие можно рассмотреть именно с точки зрения попадания человека в рабство. Книгу Исход можно рассмотреть, как человек выходит из рабства. Что он, во-первых, сам не очень хочет выходить из рабства. Когда Моисей первый раз пришел, он предложил народу израильскому выйти, то народ израильский отказался. Вы помните, почему он отказался? Там есть две причины, почему народ израильский отказался от выхода из египетского плена. Первая причина – по малодушию своему. Что такое малодушие? неверие. Они не верили, что Бог может вывести их. А вторая причина – по тяжести работ. Так же, друзья, да? То есть, вам не кажется, что сейчас такая ситуация? Почему люди не могут вообще приходить к Богу? Почему не могут обновлять, покаяться? Почему? Первое – малодушие. Я не верю, что что-то изменится. Я не верю в Бога. Второе – так у меня работы полно. Я работаю по воскресеньям. Суета. Друзья, по малодушию и тяжести работ. И до сегодня то же самое. Что делает Бог в этом случае, когда человек отказывается от того, чтобы идти за ним? Что он делает? Он посылает 10 египетских казней, да? Каждую казнь можно рассматривать отдельно. Мы в 10 казнях видим очень большую Божью любовь, потому что казни идут по нарастающей, с маленькой казни, заканчивая самой крупной казнью. В конечном итоге, друзья, мы видим, что народ израильский выходит из Египта. Мы иногда можем думать, что целью египетских казней было показать египтянам, кто такой Бог. Да, такая цель была, но основная эта цель, это была вывести народ израильский, чтобы израильтяне захотели пойти за Богом. Друзья, израильтяне, будучи в рабстве в Египте, они забыли, кто такой Бог. Они давно уже перестали верить в Него, они уже были малодушными, и Богу пришлось показать свою силу, чтобы вывести Его. Но когда они вывели, когда Он вывел, начались тоже определенные пути. Это тоже очень видно, интересно, очень видно. Друзья, следующее, освящение человека, книга Левит. Мы видим, друзья, что в книге Левит открывается много жертв. Жертвы благодарения, мирное, за грех и так далее. Все эти жертвы в совокупности, они все в Иисусе Христе в одной жертве. Друзья, мы видим, что без жертв, без пролития крови, без того, чтобы человек самостоятельно, согрешивший человек, возложил свои руки на того, кого потом приносили в жертву, без этого не может быть прощения. Тоже это очень яркий период. Потом книга чисел, я вам уже рассказал, это возмущение и ропот человека против Божьего порядка. Мне не нравится это. Почему в церкви так? А почему в церкви так? А почему так? Вот я не хочу вот этого, я хочу по-другому. Почему тут кто-то руководитель? Почему меня заставляют тут одежду носить? Еще что-то. Друзья, он ропщет против Божьего порядка, и Бог учит его правильно ходить пред ним. Друзья, можно очень подробно рассмотреть, как Мариам восстала против этого. Против Моисея, да. И как, несмотря на все родственные связи, Бог со мной поразил, да? Вот, показав, что никто против моего Божьего порядка не восстанет. Ну и так далее, и так далее. Друзья, теперь каждую книгу мы можем рассматривать уже более подробно в свете вот этих тем. И там будут открываться огромные пласты каких-то откровений истин. Это очень важно. Теперь я хотел бы вам, друзья, предложить посмотреть более внимательно на вот эти книги. И первая книга – это книга «Бытие». Друзья, я не буду, конечно, сейчас показывать все слайды, потому что это очень долго, и у нас уходит это полтора часа только как бы за один вечер примерно. Друзья, просто пролистаем. Вот это несколько моментов покажу. Книга «Бытие», друзья, давайте посмотрим. Следующий слайд сразу. Это информация по книге, по названию книги. Пожалуйста, следующий слайд. Разделы книги, следующий слайд. Вот. Друзья, вот это очень важная информация. Здесь показывается, что книга «Бытие» – это книга начал. Друзья, посмотрите, в книге «Бытие» начало неба и земли, начало времени и жизни, начало мужчины и женщины, начало разных народов, начало избранного народа, начало семьи и брака, начало греха и осуждения, начало спасения и благословения, начало истинной религии и начало идолопоклонства. И в этой книге начало пророчеств и начало их исполнений. Как вы считаете, друзья, зачем нам знать начало? Друзья, когда мы, вот, например, вот возьмем вопрос брака. Надо разобраться. Стоп, а как вообще брак? Как должен состояться брак? Меня очень часто спрашивают молодые люди, например, а вот надо ли влюбиться в девушку, прежде чем делать предложение? Или как еще? Или что-то еще? Давайте посмотрим на начало вообще брака. А какую функцию мужчина выполняет? Какую женщина выполняет функцию? Давайте посмотрим на начало брака. Давайте посмотрим на начало всего этого дела. Потому что, друзья, вот если вот есть начало, и потом оно ушло вот сюда вот. Здесь оно уже искажено различными влияниями совне, но в начале это в чистоте. Вот он идеал. Друзья, посмотрим, друзья, на идолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Как различить идолопоклонство и истинную веру? Как? Давайте посмотрим на самое начало, когда еще не было вот этих всех переплетений. Вот посмотрим на самое начало как начинался идолопоклонство, с чего оно начиналось. Давайте на это посмотрим, давайте это внимательно рассмотрим. И мы увидим очень много назидательного для себя в этой книге «Начало». Согласитесь, да, друзья? Мы сейчас с вами немножко посмотрим на некоторые начала. Итак, друзья, вот в смысле вот этой книги, одна из больших мыслей этой книги – это книга «Начало». И вот углубляться вот во все эти начала, это можно ну, просто часами, неделями вот в каждую из этих тем погружаться, смотреть и потом об этом проповедовать очень долго. Но завтра у нас будет практика. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь перелистываем, это как бы слайды по началу, пожалуйста. Начало человечества, где находится рай и так далее, как произошла нация, это все там. Вот, начало избранного народа. Друзья, мы с вами, у нас с вами тема, это Евангелие в Ветхом Завете. Вот как вы считаете, какая, вот мы помните, мы говорили, что мы сейчас рассматриваем тему, это взаимосвязь тем Ветхого и Нового Завета. Избранный народ, вот эта тема, которая сейчас наиболее трепетна. В Ветхом Завете избранным народом являлся Израиль. Как вы думаете, избранным народом в Новом Завете кто является? Друзья, есть другие мнения по этому вопросу? Это очень хорошо, потому что, в общем-то, мнение частенько бывает такое, что сейчас два избранных народа. Израильский избранный народ, с которым Бог продолжает свой труд, именно как с избранным народом, и церковь, как второй избранный народ. Друзья, нет времени об этом говорить, но послание к римлянам однозначно утверждает, что все благословение, об этом мы чуть-чуть позже скажем, все благословение, которое было предназначено избранному народу в Ветхом Завете, теперь оно принадлежит избранному народу в Новом Завете, которым является церковь, в которой входят, в этот избранный народ, входит не через обрезание, а через обрезание сердца, через веру в Иисуса Христа. Человек, верующий в Иисуса Христа, входит в избранный народ и получает все благословения, которые ему предназначены. Посмотрите, но начало избранного народа, оно положено в Ветхом Завете, а именно в книге «Бытие». Вот она связь с Евангелием. Мы с вами избранный народ. Мы не евреи в большинстве своем, но мы избранный народ. Друзья, нам важно ли знать, какие принципы Бог полагал при начале избранного народа? Почему Он именно этот народ называет избранным или нет? Нам важно это полагать? Очень важно. Потому что эти же самые принципы теперь относятся и к нам с вами. Друзья, и это все открывается в книге «Бытие». Можно следующий слайд? Бог говорит такие слова. Ну, правда, это книга «Исход», но история-то описана в книге «Бытие». «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Друзья, вот оно начало Божьего народа. В самом начале Божьего народа состоял кто вообще? Один человек Авраам. Вот Авраам – это как бы начало Божьего народа. У Авраама рождается Исаак, у Исаака рождается Иаков. Вот три человека являются началом Божьего народа. Вот именно эти три человека являются тем началом и теми людьми, которых Бог хочет видеть в своем народе. Давайте мы посмотрим на качество этих людей, чтобы определить, что же именно Бог хочет видеть в своем народе. Вот три человека, три начала, три составляющих. Очень коротко, давайте посмотрим, пожалуйста. Авраам, да, следующий слайд. Здесь жизнь Авраама показана, друзья, где он жил и так далее, и так далее. Пожалуйста, еще листай. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Друзья, вот посмотрите. Если бы вам сказали, назовите одно слово, одно единственное слово, которое вы связываете с Авраамом. Авраам – это вера. Отец верующих, отец веры, даже в одном слове сказано. Это вера. Авраам – это вера. Друзья, мы рассматриваем сейчас начало Божьего народа. Начало Божьего народа. Это говорит о том, что у Божьего народа в начале, в самом, что должно стоять? Вера. Кто является Божьим народом? Кто верит? Друзья, вот в книге «Бытие» идет откровение начала Божьего народа. Первым стоит Авраам, и первое, что говорит, вера. Кстати, потом фарисеи уже, они начали говорить, что вот обрезание, это так важно. Но Павел открывает, что обрезание было дано Аврааму как свидетельство его веры. То есть сначала вера, потом обрезание. Но никак не наоборот. Итак, друзья, Авраам – это вера. Я Бог Авраама, то есть я Бог того, кто верит, да? Я Бог тех, кто верующий. Вот хочешь быть Божьим народом, ты должен быть каким? Верующим. Бог Исаака. А Исаак, вот если сказать Исаак, послушание, но не совсем. Очень связано послушание, очень связано кротость, но там есть одно слово, которое определяет именно вот, вот почему у Исаака было послушание, почему у Исаака была кротость, почему, когда он был очень сильным, вот настолько сильным, что даже его попросили выйти за пределы, помните? И при этом он был настолько сильным, что с ним боялись иметь дело, и у него забрали колодец, то вот этот сильный, который был сильнее всех, что этот колодец сделал? Отдал. Друзья, вот все эти качества, они определяются в одно слово. Написано слово про Исаака, написано, когда, сейчас, секундочку, когда показывается взаимоотношение Исаака и Бога, там называется одно единственное слово, слово страх. Страх Исаака. Вот Бог называется страхом Исаака. То есть Исаак боялся Бога. Понимаете, да? Вот он, ну что такое боялся Бога? Трепетал пред Богом. Он Бога уважал, боялся, в прямом смысле слова. То есть боялся его огорчить, боялся его разозлить. Но он просто боялся Бога. То есть это был человек, у которого был чрезвычайно высокий страх пред Богом. Поэтому этот страх не давал Исааку показывать свою силу. Этот страх давал ему скромность, смирение, все остальное. Вот он был человеком, боящимся Бога. А? Страх Божий, да, конечно. Он боялся Бога. Так написано, страх. Вот эта фраза, вот эта фраза, страх отца нашего Исаака. Вот прямо конкретно написано, так написано. В других переводах, что именно взаимоотношения Бога и Исаака заключались в том, что Бог боялся. Если взаимоотношения Авраама и Бога заключались в том, что Авраам верил Богу, доверял ему. Но Авраам доверял Богу настолько сильно, друзья. Вот насколько сильно Авраам доверял Богу. Друзья, его вера была, совершенство веры Авраама заключалось вот в чем. Когда Бог сказал Аврааму, что у тебя через вот этого Исаака родится сын, друзья, вот это очень важная мысль, у тебя через Исаака родится множество потомков, Исаак будет прародителем большого народа. Но Исаак еще был юношей, еще не имел детей, и Бог говорит, принеси его в жертву. То есть Бог дает Аврааму два противоречивых как бы обетования. У тебя родится сын, вернее, у тебя через этого сына будет большое потомство. И тут же ты этого сына должен убить. Вот как бы через два, вот на одного человека задействовано два противоречивых действия. Если он умрет, не будет потомства. Если будет потомство, он не умрет. Так же, да? Друзья, как свидетельствует Новый Завет, именно Новый Завет, как свидетельствует, что в этом случае Авраам принял, подумал? Именно что подумал? Да, у Авраама вера к тому моменту была уже настолько сильна, что для него не было тупиков. Без проблем, да, пусть он умрет, и все равно через него будет потомство. Извини, Авраама, как это? Так Бог же, понимаете мысль? Бог же его воскресит. Друзья, идея о воскресении у Авраама возникла вследствие его веры. Эта вера называется совершенным. Я даже думаю, друзья, что вот эти стихи, которые мы рассказываем, что когда Бог сказал Аврааму, принеси в жертву Исаака, и он там скрылся от Сары, не сказал ему ничего, пошел там, и сердце его томилось, и он плакал. Я даже думаю, что это может быть неправда. Авраам не сомневался, так написано, не сомневался, что Бог воскресит его из мертвых. У него не было никаких малейших сомнений, что его сын пусть умрет, но он будет жив. Да. Ну да, он не сомневался. И написано, что он может даже воскресить. Там так написано конкретно про воскресение. То есть Авраам... А? Да, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Да, да, я думаю так. И смотрите, друзья, вот Авраам... Для большинства людей, друзья, для большинства людей смерть является, ну как сказать, концом, непреодолимой преградой. Если человек жив, еще есть надежда. Но когда человек умер, все. Помните, как у Иаира было? Моя дочь больна, иди исцели. Потом приходят люди и говорят, дочь твоя умерла, не утруждай больше учителя. Пока она болеет, еще есть шанс. Она умерла, теперь все, нет смысла утруждать. Но у Авраама была вера настолько сильная, что он не сомневался, что смерть это не последнее. Пусть смерть, но значит все. Друзья, вот это совершенно вера Авраама. Исаака был подобного рода страх. То есть он боялся присутствия, боялся Бога, и он все совершал Божьим как бы таким, ну, как бы руководством. А Иаков? Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Вот Иаков, как вы думаете, вот какое одно слово или два слова мы вспоминаем, когда мы говорим об Иакове? Нет, ну ложь, обманщик, это понятно. Но все-таки, смотрите, вот для меня, вот у вас тоже такое чувство, что вот как будто бы существует два Иакова. Вот когда Иаков пришел в Египет, это как будто совсем не тот Иаков, который там. Да. Вот вообще, если всю жизнь Иакова взять, вот какая у него основная идея, что ли? Искание благословений. Иаков хотел Божье благословение всю свою жизнь. С самого начала, неправильными путями, неправильно, он искал Божье благословение. Друзья, Божий народ состоит как бы из трех частей. Вера, страх и жажда Божьего благословения. Вот три основополагающих как бы основания, на которых базируется Божий народ. И если у человека нет веры, нет страха или нет жажды благословений, он не может быть Божьим народом. Он не может быть в числе Божьего народа. Вот три причины, которые вводят человека в Божий народ. Это вера, страх перед Богом, боязнь Бога и... Потом, друзья, если через эту призму посмотреть, например, допустим, на людей будущего, например, взять через эту призму, посмотреть на Саула. Давайте мы посмотрим через вот эти три фильтра. Страх, вера и желание Божьих благословений. Посмотрим на Саула. Почему Саул оказался вне Божьего народа? Что у него не было? Саул жаждал Божьих благословений? Нет, мы это потом можем увидеть. Друзья, он вообще к Богу не обращался. Он не боялся Бога, он боялся больше людей, чем Бога. У него веры в Бога не было, ну, чаще всего. Друзья, он был хорошим человеком, он был очень хорошим человеком, но он не мог быть членом Божьего народа. Друзья, сейчас то же самое. Возьмем любую церковь, любую деноминацию, любого человека. Как определить, в Божьем народе он или не в Божьем народе? Или, по крайней мере, тенденция к тому, что идет он в Божий народ или нет. Я согласен с Борисом, что очень трудно бывает определить, человек возрожден или нет, потому что любой человек живет в тенденции, как бы в развитии. Он не статичен, он развивается, человек, у него процессы происходят. Но все равно вот эти три базовых принципа. У него есть вера, он боится Бога, он желает Божьих благословений, понимает свою зависимость от Бога или нет. Если у него этого нет, он не может быть Божьим, ну, человеком. Друзья, посмотрите, это просто один из моментов, из элементов книги, ну просто перейти, да, я уже забыл про Исаака. Вот Исаак, друзья, вот он, да, здесь. И следующий у нас Иаков. Друзья, это один из элементов книги Бытие, начало Божьего народа. И мы рассмотрели, и теперь, если мы хотим проповедовать, мы можем посмотреть, как развивалась вера Авраама, как Бог достигал страха Исаака, как Иаков желал благословений. Это все как бы в нашем власти. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, три качества Божьего избранного народа. Вера, страх и желание. Кстати, вот слово страх, оно очень близко связано со словом смирение. Третье – это желание иметь благословение или зависимость от Бога. Вот. Видим, еще раз, друзья, видим ли мы, что книга Бытие, показывая трех мужей Авраама, Исаака и Иакова, она не просто показывает историю, а показывает желание Бога по отношению к своему избранному народу. Это очень актуально в наше время, это очень актуально в нашей жизни, об этом мы должны проповедовать, и мы можем это исследовать и перенести с кафедры уже в народ, так скажем, да? Нет, вообще, ну, надо внимательно рассматривать жизнь Исаака. У него это вообще просматривается всю жизнь его, в принципе. Только, ну, я сейчас не готов как бы расписать вот по этой... Ну, есть примеры, да, конечно, да. Жизнь Исаака, да, да. Угу. еще хочу
запустить?
Исаак. Надо следующий стать, да?
Да.
А как?
Следующий.
Исаак. Сейчас, секундочку.
Наверняка есть.
А, нет, ссылки нет.
А, нет?
Нет, сейчас нет. Да. Я сейчас нет хотел. Я хотел сейчас другую открыть. У нас некоторые проблемы там с техническим, поэтому приходится компьютер использовать и тот. Вот, все сложно. Секунду терпения, братья. Друзья, что-то подобное, кстати, кому нужны эти слайды, я на ту флешку, которую вы дадите, могу все эти слайды кинуть, они есть до второй книги царств на данный момент. Да, вот, кстати, есть и аудио тоже запись. Вот книга Исход, она, мы можем, вот давайте вспомним ту табличку. Итак, Бытие – это грехопадение человека, да, и начало, книга «Начал». Вот в этом пятикниже, в Евангелии в пятикниже, то Исход – это избавление человека. Давайте мы очень быстренько посмотрим на эту книгу, очень быстро, чтобы нам просто проанализировать. Это как бы история этой книги, как она называется. Это книга Исход. Рождение, смотрите, она состоит из... Друзья, книга Исход, она состоит из нескольких разделов. Первый раздел – это рождение и подготовка Моисея. Второй раздел – это 10 египетских казней. Третий раздел – переход через Черное море. Четвертый раздел – Синайское откровение. То есть откровение Бога. И пятый раздел – это грех Золотого Тельца. Там еще есть отдельные главы, но как бы это основное. Друзья, вот в общем-то, смотрите, мы видим, давайте вспомним, вот в этой табличке, которую я вам показывал, Евангелие в Пятикнижии, книга Бытие – это грехопадение рабства человека, то книга Исход – это избавление человека. Друзья, в избавлении человека мы видим вот эту схему. То есть, вот она под заголовок. Избавление человека. Как осуществляется избавление человека? Перечень. Смотрите. Рождение Моисея. Вот очень интересный момент. Представьте себе, народ израильский находится в рабстве египетском. Они делают кирпичи, они взывают к Богу, хотя в него сильно не верят уже. Они ропщут, у них тяжко и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, в это время рождается мальчик. Ему всего один день. До момента, когда этот мальчик придет и начнет выводить народ израильский из Египта, сколько лет пройдет? 80 лет пройдет. Но он уже родился, этот мальчик, он уже живет. Он уже ему один день, два, ему уже три месяца, ему уже шесть месяцев, ему уже год. Народ может вопиять: Господи, где избавление? Ну вот избавление, оно растет. Понимаете, они идут мимо этого мальчика, который плачет. Чего ты плачешь, твой ребенок? Пусть молчит. Это же твое избавление растет. Друзья, 80 лет назад Бог ответил на молитвы народа израильского и послал им избавителя. 80 лет назад. А народ все еще ропщет, где избавитель? А он уже здесь. Просто ему нужно подрасти. Друзья, а какой... Вот давайте переведем эту аналогию в наше время. Переведем в наше время аналогию. Какую аналогию мы видим здесь? А? Ну, один из моментов, что... Вот самый первый. Спаситель уже пришел. Друзья, он уже родился, но до его явления народу было 30 лет еще, да? Кто-то, может быть, мучился и переживал, но Спаситель уже родился. Друзья, но в нашей жизни, друзья, когда идет речь не об избавлении, может быть, от греховного такого, от греха, а вообще об избавлении, об любом избавлении, не бывает ли так, что Бог уже посылает, Он уже запустил процессы? Процессы уже пошли, эти процессы уже приведут к нашему какому-то избавлению в какой-то сфере нашей жизни. Например, у человека, друзья, ну, допустим, очень простой пример, это, может, с Евангелием не очень связано, просто жизненный пример. У человека очень бедственное финансовое положение. Господи, дай, пошли, мне нужно. Бог запустил процессы. Уже процессы пошли. Они приведут в конечном итоге к тому, что все будет хорошо. Друзья, а человек ропщет. Господи, когда же, Господи? Да подожди, ты, все движется в нужном направлении. Придет время, все будет хорошо. Друзья, очень часто Бог начинает процессы свои. Человек их не видит, но они идут. Друзья, это физический пример, но в духовной жизни то же самое. Наши дети. Господи, дай покаяние нашим детям, дай покаяние нашим супругам, дай покаяние нашим соседям. Да? Нам кажется, что эти люди очень... Вот мы были в Нижнем Новгороде, меня очень, знаете, поразил один пример, вот когда мы были на Благовестии в Нижнем Новгороде. Один пример меня очень сильно поразил. Когда одна женщина, там, я сейчас могу упустить подробности, она ушла, не дождавшись до конца собрания. И вот, друзья, представьте, идет благовестие. Человек уходит, не дождавшись конца собрания. Какая у вас мысль? Не понравилось, черствая, еще что-нибудь, друзья, да? Вот такая мысль. Самое лучшее пропустит, да, да, в конце самое лучшее. Друзья, но оказалось, когда с этой женщиной потом побеседовали, она говорит, не могла сдерживать слезы. Стыдно плакать при всех, а слезы сдерживать уже невозможно, и она ушла. Друзья, вообще меняется картина, согласитесь, да? Вот мы молимся за кого-то, за каких-то наших родственников, за детей и так далее, и так далее. Друзья, процессы уже пошли. Уже пошли. Да, вот жена там, Александр, да, процесс уже действует там. Друзья, может быть, эти процессы еще маленькие, они еще в люльке качаются, там они еще плачут, там, да? Но они уже пошли, процессы. Придет время, и все будет хорошо. Итак, друзья, вот книга «Исход» – это книга избавления. Она начинается с того, что Бог запустил процесс избавления, но до самого избавления было еще много времени. Это яркий образ духовной жизни в Евангелии, в Новом Завете. О терпении, что, дабы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Вот вам пример. Есть или нет? Вот вам пример. Друзья, дальше что? Вот пришел Моисей, но мы уже об этом и говорили. Народ израильский не готов. По малодушию, тяжести работы он не готов уходить. Что делает Бог? Он посылает казни египетские. Друзья, ну когда-то давно, я этот пример уже рассказывал, у меня 3 минутки осталось. В детском лагере нас попросили с одним братом Андреем из Ульяновска подготовить казни египетские, в смысле беседу о казнях. Вот. И мы с ним готовили. Думали, что нам на час не хватит, а нам хватило на много часов, потому что весь лагерь шли дожди, и делать больше нечего, и мы рассказывали весь лагерь о казнях египетских. Потом эта тема понравилась, нам пригласили ее на молодежный, потом там. В конечном итоге эта тема выросла в очень большую беседу о казнях египетских. И даже я помню, один раз приехал в один город, звоню Андрею, говорю, слушай, меня здесь просят рассказать о казнях египетских. Он говорит, это уже 11-я казнь, рассказывать о казни. Вот. Друзья, то есть углубляться в эти, смотрите, вот можно углубляться в казни египетские, вот в историю о казнях, там такие глубины открываются. Как Бог работает с фараоном, как Бог работает с волхвами, как Бог работает с египтянами, как Бог работает с израильтянами, как Бог работает вообще с окружением фараона. Вот там есть фараон и его окружение. Сначала не так, потом не так, потом не так. Друзья, там такие глубины. Потом можно посмотреть, почему казни идут именно в таком порядке. Они идут по нарастающей. Потом, там, вот, друзья, очень много особенностей. Вот сами казни египетские, которые являются лишь вторым элементом во второй книге из 66 книг, друзья, вот сами казни обладают огромной, колоссальной информативной силой. Там можно столько говорить об этом, что можно год об этом проповедовать. Друзья, а это всего лишь подготовка народа израильского к выходу из Египта. Итак, он запустил процессы, которые не были видны сначала, а потом показал процессы, которые были очень видны на всю вселенную. Друзья, и те, и другие процессы, и видимые, и невидимые, нужны для того, чтобы народ израильский вышел из Египта. Потом народ израильский выходит из Египта, и на его пути Черное море. Друзья, это тупиковая ситуация, впереди море, сзади египтяне. Помните, что Моисей говорит? Что нужно делать с этим людям, чтобы им победить? Стойте спокойно. Единственное, что они должны делать, это стоите спокойно, и все, больше ничего делать не надо абсолютно. Стойте спокойно. Друзья, вы знаете, я понимаю, что уже время, сейчас буквально одну секунду. Вы знаете, что меня поразило в этом истории? Меня поразило то, что Моисей говорит, стойте спокойно. И в следующем стихе Бог говорит Моисею, что ты вопиешь ко мне? Друзья, то есть к Моисею люди подходят и говорят, что делать? Он говорит, стойте спокойно. А сам ушел, пал на колени, к Богу вопиет. Бог говорит, а что ты ко мне вопиешь? Все будет нормально, не переживай. Друзья, вы знаете, я для себя это взял как, ну, как пример отца, руководителя. Приходят люди, все будет хорошо, не переживай. А сам куда? Господи, Господи, что делать? Что делать, Господи? Друзья, вот это правильный руководитель. Никакой паники, все нормально. Друзья, это полная противоположность Маною. Помните Маною, да? Все умрем. Мы все умрем, мы видели ангела, все умрем. Друзья, у Моисея наоборот. Ну ладно, Черное море. Друзья, Черное море – это символ доверия Богу. Да, Египет тебя так быстро не отпустит. Мир тебя так быстро не отпустит. А впереди преграды, некуда идти. Что тебе делать? 100% доверие Богу. 100%. Растворись в доверии. Просто стой и жди. Терпением вашим спасайте душу вашу. Друзья, потом Бог дает откровение. Вот теперь, когда вы освободились из Египта, когда вы вышли с этого мира, вот вам откровение. Хотите вот так поступать? Вот так, вот так, вот так, вот так. Хотим. А вот теперь проверка. Будете ли вы так поступать? А вот так поступать не будем. Друзья, уже время кончилось, заканчиваем мы. Смотрите, вторая книга Моисея, Исход. Она в нашем Ветхозаветнем Евангелии, это книга избавления. И там вот оно идет. Вот конкретное избавление народа израильского из Египта. Переносим это на нашу жизнь. Это избавление человека от греха, от рабства греха или от каких-то духовных проблем. Все, друзья, если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, мы помолимся. И будет перерыв у нас 10 минут. Нет, да, вопрос, да? Пожалуйста, Эдуард. Грех золотого тельца? Ну, как они согрешили? А? Нет, вот у них же было Синайское откровение, да? Потом Моисей ушел, вернее, в момент Синайского откровения Моисей уходит на гору, а они говорят, мы не знаем, куда делся этот человек, который, да, ушел, этот человек. Давай сделаем тельца. Этот, как его там, забыл. Аарон делает тельца. Да, сейчас, секундочку, отвечу на вопрос. Братья, знаете, если есть минутка, я могу ответить на это. Есть у нас минутка? Еще два дня. Друзья, просто я вам очень советую открыть послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. 8 глава, да? Нет, 9 глава, 17 стих. 9 глава, 17 стих. Итак, нет, ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле. Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою. Да? Вот, для этого я тебя и поставил. Бог говорит фараону, я для тебя, для чего я тебя поставил, друзья? Чтобы показать над тобой силу. Друзья, вопрос, вот эта фраза, я поставил тебя, к какому периоду времени жизни фараона относится? Назначил его фараон. Казалось бы, но на самом деле нет. Давайте мы откроем цитату эту из Ветхого Завета. Это книга Исход, 9 глава, если не ошибаюсь, 16 стих. Очень похожий, даже эти. Там Римлян 9:17, а здесь Исход 9:16. Как бы очень похоже. Это для того, чтобы мы легче запомнили важные тексты. Смотрите, 16 стих. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, чтобы возвечно было имя мое по всей земле». Это этот же стих или нет? Это же стих. Друзья, то есть, когда речь идет о том, что Бог поставил фараона, он говорит, вот для того я тебя и поставил, имеется в виду не его назначение на фараоновское царство, а имеется в виду вот этот момент времени. А что это за момент времени? Друзья, очень коротко, чтобы просто не задерживать. Это четвертая казнь. Это казнь, когда Бог послал язвы. И вот почитайте, что написано. 14 стих. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое». Дальше. «Я простер руку мою и поразил бы тебя». Чем поразил бы? Ну, смертью. и ты истреблен был бы с земли. Это фараон. Но я для того сохранил тебя. Понятна мысль? То есть фараон ожесточал сердце свое достаточно долгое протяжение времени. И даже ожесточался до того, что Бог говорит, вот теперь вот эти язвы должны тебя убить. Друзья, давайте представим себе, что эти язвы его убили, он умер. У нас были бы вопросы или нет? Он жестокий человек, ожесточал сердце свое. Все, Бог его наказал смертью. Все нормально или нет? Все нормально, все логично. Но Бог говорит, ты должен умереть сейчас. Но я имею определенный план на тебе, и поэтому ты сейчас не умрешь. Но ты уже себе смертный приговор подписал. Просто я оттягиваю его на несколько лет. И с этого момента у фараона не было возможности покаяться. Бог ожесточал его сердце. Друзья, почему у него не было возможности покаяться? Он уже перешел точку невозврата. Он уже перешел черту, границу, где он должен умереть. Уже все, он уже смертник, он уже умер. Он уже умер.
По своей
собственной ожесточению. До этого написано, и ожесточался фараон сердце свое, и ожесточал сердце свое. А после этого написано, и Бог ожесточал сердце фараона. Вот эта граница такая. Все, помолимся.